Итак, у нас с вами сегодня первая лекция. Курс наш будет называться «История Русской Православной Церкви 1917-2000 годы». Как видите, разговор серьезный. Итак, пункт 1 римское. Отречение Николая II, то есть 2 марта 1917 года по старому стилю. 1 арабское. Предсказания о гибели династии. А. Монах Авель, прозванный прорицателем. 1901 год. Я беру Авель, прозванный прорицателем. 1901 год. Я беру не время предсказания, а время обнародования этого предсказания, когда оно стало достоянием многих. Собственно, достоянием страны. Ну, конечно, ограниченного контингента, поскольку старались это дело все-таки не разглашать. Б. Преподобный Серафим Саровский. 1903 год. В. Блаженная Параскева Дивеевская. Прасковья Ивановна, она же. 1903 год. Г. Старец Гавриил Чудовский. 1904 год. Чудовский, да, Чудов монастырь. Сейчас он взорван, это в Кремле. И Д. Преподобный Варнава Евсиманский, 1905 год. Второе арабское. События февраля-марта 1917 года. В квадратных скобочках пометьте факты. 1917 год, февраль-март, события. Вот эта ткань событий, мы ее тоже вынуждены будем рассмотреть в свете Христовой правды. И как только что нам сказал отец Александр Геронимус, история церкви – это действительно священная история. Затем третье, арабское, отречение царя. Точка в том же пункте – анализ текста отречения. В обоих вариантах. Два римское. Реакция церкви. Один арабское. Февраль 1917 года. Точка. Предложение князя Живахова. То есть товарищ обер-прокурор. Второе арабское. Послание нового состава синода. От 29 апреля 17 года. И три римское заключение. Итак, по первому пункту. Монах Авель, прозванный прорицателем, предсказал в 1801 году такую последовательность. Это было при Павле, как вы понимаете. Такую последовательность российских монархов, что значит после Павла будет Александр, за ним Николай, за ним Александр, за ним еще Александр, за ним Николай и за ним мужик с топором. Поскольку этот монах Авель был уже известен предсказанием, притом в ближайшем будущем, смерти Екатерины II, потом смерти Павла, потом, уже после этого пророчества, смерти Александра I. И всякий раз, когда он предсказывал, его сажали. А как только предсказание сбывалось, его освобождали. И вот уже зная этот особый как бы казус, Павел оставил завещание. В 1801 году вскрыть потомку моему через 100 лет. Так вот, через 100 лет оно было вскрыто, и предсказание было прочитано. Б. Серафим Саровский. На канонизационных торжествах 19 июля 1903 года монахиня Гермиония, современница Серафима Саровского, подала царю письмо собственноручное Серафима Саровского, заклеенное хлебом. Он его вскрыл и долго рыдал, прочтя его. Письмо это утрачено, то есть все, что там в карловацкой литературе, это уже домыслы. Письмо это утрачено или, во всяком случае, по сей день не обнаружено. Известно только, что, значит, великие князья, когда его утешали, то говорили, что Серафим, хотя и святой человек, но мог же ошибаться. В этот же июль 1903 года на тех же торжествах царь и императрица без свиты и без великих князей посетили блаженную Прасковью Ивановну и староюродивую. Параскева ее монашеское имя, мирское было Ирина. Но они были не втроем. Они ее не понимали. Она, как многие юродивые, очень быстро говорила и с дурной дикцией. Поэтому при ней была старшая, которая понимала каждое ее слово и передавала уже членораздельно. И вот от этой старшей стал известен бывший между ними разговор. Так вот, она прежде всего, Прасковья Ивановна, велела им сесть на пол, ковер постелили. И потом императрица признавалась, что если бы она сидела на стуле, она бы со стула упала, а тут уже падать было некуда. Предсказание Прасковьи Ивановны было о конце династии. Хотя в это же время она предсказала и о рождении наследника Алексея Николаевича. То есть она куклу мальчика взяла, настелила высоко платками, положила ее и говорила: «Тише, тише, это ваше». Все было понято, то есть что мальчик родится. Родился, но не для трона. Г. Она передала вот очень кратко только вот это, что... А, просили, так уже после всего. Она-то дожила до революции. Прасковья-то Ивановна скончалась в 1915 году, а эта-то дожила до революции. Она передала, во-первых, для записи Дивеевской. Вот. То есть это дальше уже все было записано. Затем старец Гавриил Чудовский. 1904 год. Это уже в Чудовом монастыре при многих свидетелях Николай явился официально служить благодарственный молебен о рождении сына. Но когда он входил в монастырь, и старец, кропя его святой водой, на слова что значит «я приехал благодарить о рождении сына», отвечал, покропив его: «Все равно ты царь последний». И шедший за ним Елизавете Федоровне, то есть Сергей Александрович был еще жив и тоже присутствовал, и Елизавета Федоровна, Сергей Александрович был тогда московским генерал-губернатором. Так вот, шедшей Елизавете Федоровне он сказал: «А тебя в колодец сбросят живую». Это и было благословение, извещение о благословении свыше и призвание на мученический подвиг. И, наконец, 1905 год, преподобный Варнава Гефсиманский. Это Гефсиманский скит возле Троице-Сергиевой лавры. Так вот, к нему царь приезжал уже после 9 января, весной где-то, без всякой свиты, неофициально, то есть в сопровождении двух флигель-адъютантов, был принят старцем наедине, но от его тилейника, иеромонаха Порфирия, стало известно, что он благословил царя, не только подтвердил предсказание, но и благословил царя на смиренное принятие кровавого конца. Вот это стало известно от отца Порфирия, и было им сообщено некоторым духовным чадам. Из них одну духовную чаду я знала лично. Такая Екатерина Павловна Васильчикова, схиме Елисавета, схимонахини Елисавета, она скончалась уже в 1994 году. Похоронена в Никольском монастыре в Малоярославце. Вот это пять предсказаний. То есть пятая Варнавы, четвертое Гавриила, третье Прасковья Ивановны, второе Серафима, первое Авеля. Так вот, пять предсказаний. То есть, вот по сути дела, наследник был не нужен. Ему нечего было наследовать. Никакое наследство его не ожидало. А теперь мы переходим к событиям февраля-марта 1917 года, и в них тоже все-таки попытаемся усмотреть явное действие десницы Господней. Как бы последний мирный день зафиксирован: суббота 25 февраля в Могилеве, в Ставке. Царь, значит, был у всенощной. Да. Царь был у всенощной. На утро 26-го причастился святых Христовых тайн. В это время уже февраля. В это время уже в Петрограде волнение. Так называемый хлебный бунт. Почаще, да. Как человек на тот, так сказать, вот на том фоне он был человек большого благочестия. Поэтому причащался он всегда несколько раз в год. Ну, это было время Великого Поста, то есть обыкновенно все-таки по рекомендации Серафима Саровского во все четыре поста и старался причаститься во все двунадесятые праздники. В это время уже в Петрограде хлебные митинги, то есть протесты против нехватки печеного хлеба и муки. На самом деле Сибирь была хлебом завалена, но то и дело бастовали железные дороги. Ему советовали ввести хотя бы на железных дорогах военное положение. Он отказался. Ну, военное положение, это значит, за забастовку полагался бы расстрел на месте. Этого не было видно. В свое время императрица, когда писала свои бесконечные письма мужу, то она довольно проницательно обратила внимание на то, что полиция не подготовлена к возможным беспорядкам и даже не вооружена. Действительно, полиция безоружна везде в России. Но все так привыкли к мирному устроению народа, что выражено это, вы помните, у Гоголя. Мертвые души боятся шапки полицмейстера. Так вот, 17-й год характеризуется тем, что перестали бояться шапки полицмейстера. Вы знаете, шашки – это уже войсковой контингент, это уже когда казаков вызывали. И то сначала на гайки. Шашки – это вообще крайний случай. И только в основном во время революции 5-7 года. Наконец, государю все докладывали, но сказано, государь был спокоен и никаких мер не принимал. И вот генералитет Ставки, а это все был Могилев, Ставка главнокомандующего, генералитет Ставки почти все оставили воспоминания, но все сходятся на том, что все как-то опустили руки и словно боялись проявить твердость власти. Вот эту книгу рекомендую. «Воспоминания очевидцев отречения Николая II», издательство «Красная газета». Это 27-й год, а перепечатано в 90-м. Кстати говоря, стоило пройти 2 марта, и хлеб появился на прилавках. Цена 5 копеек. Сливочное масло 50 копеек фунт. И хлеб 5 копеек фунт. То есть 400 грамм хлеба. Именно 50 копеек были деньги. 3 рубля были большие деньги. Затем все записные монархисты и тогда, в февральские дни, все признавали необходимость ответственного министерства, ответственного не перед царем, а перед Конституцией и, следовательно, перед судом. То есть независимый суд, независимый от воли монарха, и который ориентируется только на Конституцию.
Монархистам уже царь был не нужен в этом случае?
То есть уже сторонников абсолютной монархии не было. И переход одновременный к парламентскому строю. То есть эта идея монархии, вот той, как так сказать, абсолютной, как вот она была, она исчезла из умов, прежде чем исчезнуть, так сказать, из жизни. Значит так. И одновременно мнение было такое, что эта мера, то есть конституция абсолютная над монархом и переход к парламентскому строю, упрочила бы положение царской фамилии в России. Как ни парадоксально, но, кстати говоря, просто как дополнительную литературу очень советую. Возьмите Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». Вот. Вот обратите внимание уже на торжества в 300-летие дома Романовых. Это уже тогда был анахронизм. То есть идея эта была мертва. В богопоставленную монархию разве что верил один царь. Да и то с сомнением. Одновременно, казалось бы, царь сам попался в ловушку своей богопоставленной власти. То есть все ждали инициативы лично от него, а инициативы не было. Впоследствии, уже поздним умом, как говорится, в предательстве обвиняли то генерала Алексеева, начальника штаба, то генерала Русского, командующего Северным фронтом, то их обоих вместе. И надо сказать, что ни один из них ни в коей мере предателем не был. Наконец, когда уже давить присягу, сейчас мы доберемся и до присяги. Значит так, и наконец генерал Иванов Николай Иудович, когда, значит, был послан в царское село против петроградских мятежников с диктаторскими полномочиями, подчеркиваю, он ни одного из этих полномочий даже не попытался осуществить мятежников. Но зато говорил, что зато ни одной капли русской крови он не пролил. Почему? Говорят, потому что это было бы трагедией для императрицы. Ну, а уже 2 марта он получил телеграмму от царя, где вообще тот ему рекомендовал все действия приостановить до прибытия царя в царское село. А уже в это время, так сказать, о диктате говорить было поздно. Кстати сказать, чтобы вы представили себе масштаб волнений, то вот имейте в виду, в одном Петрограде бастовало 240 тысяч рабочих 26 числа. 240 тысяч рабочих. Конечно. Более того, тоже ведь идет война, а бастуют предприятия оборонного значения. На юге, да, из 63 доменных печей работают только 28, ввиду отсутствия подвоза топлива и отсутствие сырья. На Урале из 92 доменных печей остановилось 44, и производство чугуна, уменьшаясь изо дня в день, грозит крупным сокращением производства снарядов. Словом, на Урале было 92, остановилось 44, почти половина. И, кстати говоря, вот эта телеграмма Родзянки от 27 февраля и отметка на телеграмме генерала Русского. Очень жаль, что с 24 по 27 февраля не удосужились сообщить о том, что делается в Петрограде. Надо думать, что и до 24-го были недостатки нарождающегося недовольства, грозящего волнениями, а также и об агитации среди рабочих и гарнизона Петрограда. Об этом тоже не потрудились, может быть, и с целью сообщить на фронт. Вот русский, да.
Русский обвинял Родзянку.
И вообще этих всех деятелей, которые сидели в Петрограде, правительство, прости Господи. Ведь кроме Родзянки, председателя Думы, был же все-таки председатель кабинета министров, Голицын на тот момент. И полиция. Так вот, друзья мои, когда я изучала эти материалы, а я вынуждена их была очень внимательно проштудировать, у меня, вы знаете, вертелась в затылке такая мыслишка. Товарища Сталина на вас нет. Потому что наложить вот эти события на ситуацию Второй мировой войны и сразу всё... Сталин
тоже не ухом не рыбом, пока война не
началась. Но когда она началась...
Нет, но как раз он точно так же.
По крайней мере, когда она началась, то военное положение было не то, что на военных заводах и на железных дорогах, а на каждом пятачке российской территории.
Ну, он же две недели приветствовал народ.
Патриарх благословлял народ, Сталин прятался только Куйбышеве, и, между прочим, тем не менее все службы работали. Все службы работали, учитывая, что ведь если в Первую мировую войну Германия с Россией воевать не хотела, это был побочный фронт, и командующий фронтом Гинденбург, которая слабо финансировалась, слабо пополнялась в живой силе и технике. Главный-то удар шел на Францию и на Англию вслед за ней. В отличие от Первой мировой ситуации, Второй мировой войны противоположная. Весь удар шел на Восточный фронт. Западного снимали, да и второй-то фронт был открыт только в 44-м году. Итак, понедельник, ну, масонство, ладно, а вот понедельник, 27 марта, наконец-то сообщили в Ставку, что войска переходят на сторону восставшего народа. Впоследствии тоже постфактум генерал Свечин это дело комментировал так, что такое Петроградский войсковой контингент, так называемые запасные части, полуобученные полусолдаты, только что навербованные по гвардейским статям, и даже многие не приведенные к присяге. То есть они еще не успели даже пропитаться духом, что ли. Которые примкнули к революции, да. Но все они, конечно, распропагандированные. Они в один голос заявляли, что в народ не будут стрелять, а стрелялся-то командир соответствующей части. И это считалось вот такой порядок. Так вот, но надо сказать и другое. Даже когда боевые части вступали в Петербург, то они немедленно заражались общим настроением. Уже было поздно. Наконец, только 27 числа телеграмма Родзянко о разрешении, просьба о разрешении сформировать новый кабинет министров. То есть они были... Эти, которых потом обвинили в бунтовщичестве, Родзянку потом за границей в эмиграции выгнали с Карловацкого собора, а ведь он оставался законопослушным до последнего мгновения. Уже князь Голицын прислал телеграмму с просьбой об отставке, власть никому не нужна. А Родзянко просит разрешения сформировать новый кабинет. И в последний день своего царствования фактического, то есть 28 февраля, царь телеграммы дает разрешение. То есть он принимает отставку Голицына и назначает председателем кабинета министров все того же Родзянко. Это и было его последнее распоряжение на троне. А Голицын возглавлял кабинет министров. Голицын был еще назначенный царем. 27-й вечер. Опять телеграмма Родзянки, опять просьба сформировать ответственное министерство. И, наконец, в эти же февральские дни главный монархист адмирал Нилов, ну, отчасти и собутыльник, конечно, Николая, повторял один и тот же рефрен. «Все будем висеть на фонарях. У нас будет такая революция, которая еще в истории не видана». Командующий войсками Петроградского военного округа генерал Хабалов, даже по отзыву царя, видимо, растерялся. Почему и был послан с чрезвычайными полномочиями генерал Иванов, но не осуществил их. И, наконец, что такое временное правительство? Его название настоящее – это Временный комитет членов Государственной Думы. Поскольку все члены Государственной Думы выборные, избранные, то это как бы собранный, конечно, в срочном порядке, в экстренном порядке, но все-таки комитет из народных избранников. Так вот, 28 февраля войска примкнули к Временному правительству, потому и революция стала называться февральской. Собственно, бунт стал революцией 28 февраля. А прежнее правительство во главе с князем Голицыным мирно покинуло свои посты и разбежалось. Как и последний обер-прокурор Синода Волгин. Впоследствии, уже в эмиграции, Сергей Николаевич Булгаков, протоиерей Сергий, значит, вспоминал о тайном совещании религиозно-философской верхушки. Как раз вот тут они пытались усмотреть Божий промысел во всех событиях, которые еще не наступили, но которых надо было ждать. И вот вспоминает, значит, Булгаков. «Бердяев бердяевствовал, как всегда, против меня». То есть высказывался против самодержавия. Флоренский отдавался своему излюбленному амор-фати. Это термин философии стоицизма, любовь к своей судьбе, то есть к року. Протоиерей амор-фати, ну, фати это просто родительный падеж. Так вот, точнее дофин. Протоиерей Иосиф Пудель, ученик Константина Леонтьева, просто молчал. И только я, говорит, то есть Булгаков, высказывал простую мысль, что как это отразится на положении на фронте. Ну, что касается Сергея Булгакова, то вот он впоследствии был автором вот этого вот покаянного послания то есть покаянного послания, всенародного покаяния в убиении царской судьбы. И, наконец, царь уже после, уже в апрельские дни, ему принадлежит странное признание, что все вот эти вот последние дни февраля и начало марта он чувствовал себя как бы в прострации. И только сейчас немножко прихожу в себя. То есть как бы в отключке прежде всего воли, которой и так у него было немного. И это был уже 20-й год, это уже после расстрела. Нет, это было в Крыму, при Врангеле. И как раз об этом вспоминает и митрополит Вениамин Федченко. Итак, временное правительство было образовано 28 февраля на пустом месте, и царь разрешил его в тот же день, но уже постфактум. Теперь, странное дело. Ну, положим, где-то в середине дня, часа в два, он получил, да и не он сам даже, а министр двора Фридрихс, получил известие от дворцового гофмаршала графа Бенкендорфа, извещение, что неспокойно в царском селе, и только. И вот он испугался, то есть царь, за судьбу жены и детей, и бросился, уж действительно очертя голову, и бросился в царское село защитить их как бы лично, что ли. Хотя ему советовал тот же генерал Алексей именно в такое тревожное время никуда не уходить. Из Могилева, да, чтобы армия была при нем. Армия-то спокойная, никаких бунтов и близко нет. Но, он говорит, он так тревожился за судьбу своей семьи, что я не решился, очень настаивать. Вы знаете, записи только, как он воспринимал эти предсказания по мере получения. Но вот нигде в его дневнике, а дневник уцелел, он опубликован, и в этом же самом издании ни малейшего упоминания о предсказании. Но с другой стороны, когда уже и верхушка вся, генералитет, уже вырабатывал по его же поручению текст отречения, ни одного слова не промелькнуло, что, может быть, хотя бы взять благословение церкви на отречение от престола, ведь церковь его миропомазывала, так, может быть, у церкви все-таки взять и благословение на уход, но такая мысль никому не пришла в голову. В отличие, кстати говоря, от Ельцина. Когда в августе 91-го года к нему уже подступали, так сказать, запертому в Белом доме и требовали сдачи, он сказал, что он сдастся, если его благословит патриарх. А патриарх, которому подземным ходом выпроводили Рудского, передал, что он не отнюдь не благословляет, а благословляет стоять. Так вот. Итак, царь бросился в полночь, то есть в исходе дня 27 февраля 17 года, он бросился, значит, в царском поезде, в царское село, и это как раз событийно решило все окончательно.
Наконец,
после отречения царь сделал несколько официальных заявлений, в которых объявлял, когда уже он отрекся за себя и за наследника, что он ни в коем случае не хотел бы покидать Россию, а желал бы жить в России с семьей в качестве частного лица, воспитывать, значит, Алексея, и жить либо в Крыму, в Ливадии, либо в своем имении в Костромской губернии. Русское вероломство ваших ясных глаз. Да, Романов когда-то, Костромата, да. И вот кончается так: царь, потомки и предки, сон, есть котомка, клетнет трон. Но с котомкой его тоже не оставили. Затем, вот как раз точные слова генерала Алексеева такие: напрасно все-таки государь уезжает из ставки. В такое время лучше оставаться здесь. Но вот он так беспокоится о семье, что я не решился очень настаивать. Ну, что касается императрицы, то, пожалуй, все-таки лучше всего она написана, вот как бы ее развернутый внутренний монолог, все-таки у Солженицына в октябре 16-го. Это, конечно, был лейтмотив. Кровь не должна пролиться, особенно на показ. Все-таки призрак 9 января качался перед ней перед всеми. Ну, тут еще наложилось и то, что все дети заболели корью. Хотя им говорили, что уезжайте скорее в Англию, невзирая ни на какую корь. Перевозят же на поездах тяжело больных. Надо сказать, что ведь английский король – это его двоюродный брат по матери. Королева английская, королева-мать Александра – это родная сестра Марии Федоровны. И, наконец, откуда взялся этот звонок Бенкендорфа из Царского? Как только начались волнения в Царском, то есть перехватили, так сказать, подхватили их из Петрограда, Александра Федоровна через графа Бенкендорфа спрашивала совета у мужа, как ей поступить. Сравним с императрицей Феодорой, женой Юстиниана, уже были готовы корабли для его эвакуации из Константинополя, но она сказала, что Порфира – это лучший саван, остаемся. Да, и остались. Был послан Велизарий, начался какая-то неразбериха в войсках, и восстание Ника было ликвидировано. И, наконец, трудно сказать, но похоже, что царь раскаивался, что принял верховное главнокомандование, поскольку, так сказать, в стране, в мирной, он никого не оставил за себя. При абсолютно постоянно сменяемом и беспомощном правительстве. За одни 3 года войны поменялось 3 кабинета. То есть был кабинет Горемыкина, был кабинет Протопопова и вот последний кабинет Голицына. Как я уже сказала, последнее назначение царя – это назначение Родзянко. И, наконец, отречение царя. Иногда, то есть часто приходится читать, что оно было на станции «Дно». Это неверно. Отречение было 2 числа уже в Обскове. Он просто был задержан на станции «Дно», царский поезд. И велено было поворачивать. Вот тогда они повернули Псков, и надо сказать, что Псков был верен присяге, в нем было все спокойно. Но уже как бы отречение уже стояло у него в мозгу. Надо сказать, что текст отречения он писал не сам. Текст отречения составить было поручено некоему Базили итальянского происхождения, и чин этого Базили это директор политической канцелярии при Верховном главнокомандующем. А редактуру осуществлял все тот же генерал Алексеев. Ехал в царское село, на дне, на станции дно его задержали. До семьи не доехал, да? Дорогая моя, умница ты моя, да никто ничего не подстраивал, горе ты мое луковое. Мы сейчас как раз к этому вопросу перейдем. У нас же есть специальный пункт отречения. Вот значит первое, но этот Базилий не сам же, а по поручению все того же Николая. Обложились они законами и стали его составлять. Теперь так, что касается Алексея Николаевича. Раз уже тем более задан такой вопрос, то я вам сразу же зачитаю неосуществленный проект отречения Николая, который он писал, видимо, сам. А именно, в тяжелую годину неспосланных тяжких испытаний для России мы, не имея сил, зачеркнуто слово «руководить», поставлено, не имея сил вывести империю из час, из тяжкой смуты, зачеркнуты слова «великие неудачи» и написано, значит, из тяжкой смуты, переживаемой страной перед лицом внешнего врага. За благо сочли, идя навстречу желаниям всего русского народа, сложить бремя, зачеркнуто слово «данный» и подписано «врученный нам от Бога власти». То есть от Бога вручена, а мы сочли за благо ее сложить. Во имя величия с большой буквы возлюбленного русского народа и победы над лютым врагом призываем благословение Бога на сына нашего, зачеркнуто слово которому подставлено, в пользу которого отрекаемся от престола нашего, ему до совершеннолетия регентом брата нашего Михаила Александровича. Друзья мои, вам жаль поэта. Именно. Вы знаете, как раз в это время безотлучно при царе находился лейб-хирург Сергей Петрович Федоров. И как раз по совещанию с лейб-хирургом тот, наконец, выдал ему уже без всяких недомолвок приговор медицинской науки, а именно, что наследник Алексей Николаевич может прожить долго, но по науке он не излечим. И вот как раз в связи с неизлечимой болезнью еще отрока Алексея, ему было тогда 13 лет, в связи с неизлечимой болезнью он сам поменял свое решение и назначил преемником младшего брата Михаила Александровича, который и был наследником до рождения Алексея, хотя это не соответствовало законам Российской империи. Но на это пошло и временное правительство, поскольку до совершеннолетия наследника оставалось еще 5 лет, а за 5 лет ничто не помешало бы, через 5 лет ничто не помешало бы Михаилу Александровичу отречься от престола в пользу племянника. И так, как законного государя. Но, как я уже сказала, значит, текст отречения был готов у Николая до прибытия делегатов Думы. Делегаты предпочли вообще свой проект уничтожить, потому что, по ихнему признанию, он был гораздо хуже. И на вопрос, что у нас, мол, заготовочка есть, царь отвечал, что текст отречения уже готов. На всякий случай давайте ваш, я посмотрю. Он удалился к себе в кабинет и вынес готовый подписанный текст, соответствующий первоначальному, и только по требованию, то есть по, так сказать, подсказке членов Думы, туда было внесено положение о том, что новый царь, то есть Михаил Александрович, приносит присягу верности Конституции. Вот полный текст отречения. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. То есть по сравнению с первоначальным текстом весь логический, так сказать, упор на военное положение. Далее. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. Но вы чувствуете, откуда эти фразы, особенно последние. Они явно из манифестов начала войны, то есть 14-го, 15-го, 16-го годов. То есть это все тот же самый Базилий, так сказать, воспользовался своими старыми заготовками, поскольку и прежние манифесты тоже сочинял он. Дальше. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Долг совести, то есть он отрекается от престола ради тесного единения и сплочение всех сил народных. Как мы сейчас говорим, ради консолидации. То есть пока он сидит на престоле, значит, идет смута, а как только он отречется, так будет консолидация. Она и была, между прочим, примерно до апрельских тезисов Ленина. Дальше. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, а это тоже тема, то есть ему сказали, что вас, вероятно, вышлют за границу как бывшего императора, но если вы отречетесь в пользу сына, то он должен будет жить в России, то есть отдельно от вас. В качестве, так сказать, разговоров кулуарных еще добавлялось, что ни в коем случае, как раз ради спокойствия страны, нельзя оставлять рядом с ним императрицу, потому что как тут, значит, считалось, что она руководит мужем, а теперь тем более будет руководить больным несовершеннолетним сыном. Дальше. Значит, не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа. Ну, это, конечно, Бог, представители народа. В законодательных учреждениях, Дума как раз законодательная, на тех началах, кои будут ими установлены, вот это и есть тот пункт, который он привнес, ими, то есть представителями народа, принеся в том ненарушимую присягу. Это и есть, то есть верность принципам конституционной монархии и собственно конституции. Дальше. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Это опять явно из старых манифестов. И последнее. Да поможет Господь Бог России. Псков, 2 марта, 15:05 17 года. Николай. И подпись заверена министром императорского двора, генерал-адъютантом графом Фридриксом. А вот, между прочим, полный текст, отпечатанный на машинке. Вот на машинке он его печатал сам. Он владел пишущей машинкой. «Всюду ложь, измена, трусость» — это он написал. Так простите меня. Прежде всего мы видим по фактам, что эти самые все его окружения и даже Дума во главе с Родзянкой до последней минуты сохраняла лояльность. Отречение было готово до приезда Шульгина и Гучкова. Позволь. Масоны одно, ложь другое. В чем ложь? Нет. Вот насчет неправильной информации, извините. Масон масонам это еще надо доказать. Списков у нас на руках нет. А вот что касается неправильной информации, так простите. И документы целые. И то, что они сами получали, все эти телеграммы, они немедленно ему передавали. Надо сказать, что мы сейчас основываемся все-таки на исторических и документальных данных. Что же касается позднего ума, там разных деятелей, которые, то есть, ну да и то, какие деятели. Ведь все-таки то, что вы получили, так сказать, то, что было опубликовано за границей и печатано у нас, и это же все, почему вы считаете, что там истина? Да нет, это в основном, погодите, это была уже поздняя политика, в основном все-таки Высшего монархического совета, во главе с Николаем Марковым II. Но во всяком случае, то сами они, тот же генералитет, тот же генерал Алексеев, так сказать, и тот же Родзянко, других сведений не имели, кроме тех, которые они немедленно сообщали царю. Так что...
Но они могли получать вот эти деревные сведения, поскольку вот почерк вот этот вот масонский, он
Позволь, позволь. Ладно, ладно, ладно. Очень спокойная. На фронте была обстановка очень спокойная. Все данные были, между прочим, вполне, так сказать, даже утешительные. Нет, конечно. Так зачем было принимать-то его на себя? Да вот все же. Сидит в Петербурге, в Петрограде только. Кстати говоря, товарищ Сталин в этом смысле, он, конечно, пользовался всеми уроками истории, но он был зверино предусмотрителен. Он считался верховным главнокомандующим, не покидая Москвы, когда уже вернулся из Куйбышева. А уже 7 ноября был парад, где он уже был на месте. Так что и московское контрнаступление, и все эти сталинградские дела, и Орловско-Курская дуга. Посмотрите хотя бы мемуары Жукова 1974 года. Я их тоже, между прочим, должна была проштудировать очень серьезно. Вопрос задан, на вопрос ответен. Прежде всего, вот 2 марта было опубликовано отречение, а 3 марта во всех газетах появилось отречение Михаила Александровича. Вот тогда-то бывший царь и сказал: не ожидал я от Миши такой неожиданности. Хотя можно было и ждать. Значит, Михаил Александрович свое отречение формулировал так, что он согласен принять бразды правления, если он будет избран на престол демократическим путем на альтернативной основе. Ну так, учредительное собрание. Вот если проголосует за него, то он вот тогда будет как. Что? Президентом будет, да. Да, да. Так что вот, друзья мои, понимаете, я вам говорю, что выше носа не прыгнешь. В мозгах уже никакой абсолютной монархии не было. А что касается, чтобы царь отрекался лицемерно, вот это неправда. Он отрекался совершенно искренне. И навсегда. Он действительно говорит. И говорил с полной искренностью, что после этого, ну разве я буду вмешиваться хоть в какую-то политическую жизнь? Он только не хотел уезжать из России. И главным образом потому, что не совсем представлял себе. Нет. И что такое Россия, но в то же время, будучи, так сказать, наезжая за границу в качестве монарха и монарха громадной страны, он не очень представлял себе, как можно жить за границей в виде частного лица. Давайте будем разделять. Одно дело формулированный вопрос, и другое дело уже аберрации, так сказать, ваших мнений. Вопрос такой: значит, сколько там было русской крови? Немного, немного, потому что даже если мы понимаем, что династия прервалась на Петре II, и сын и яйца несут. Так вот, во всяком случае, национальные, так сказать, национальные предания, национальные черты отчасти ведь и воспитывали. Ведь в сущности Александр III был окружен славянофилами и даже городу отпустил. Ну, недолюбливал царь Победоносцева, но и его непосредственные воспитатели изо всех сил пытались привить ему все русское. Не в этом дело. Понимаете, еще раз вам напоминаю, уже в 1712 году явление Божьей Матери на Соловках схемонаху Иисусу, уже предрешила и советскую власть, и сыновецкой лаги особого назначения. А теперь давайте все-таки переходим к нашему последнему вопросу, а именно реакция церкви на отречение царя и вообще на все события конца февраля и начала марта. Да, что вот на этом, что вот на этой горе, которая еще ничем не была, вот на ней нужно основать Голгофско-распятский скит, и что она убелится страданиями несчастливыми. Итак, значит, еще во время февральских перестрелок был такой князюк Живаха, как-то нечаянно просточивший в товарищи прокурора Синода и оставивший дурацкие воспоминания. Конечно, я их тоже изучала. Ужасные, ну что вы. Особенно там, где ведь невежда был круглый, особенно где там он пытался оспаривать апостола Павла, что нет власти ни от Бога. Так вот, во всяком случае, вот этот факт достоверен. То есть, как раз в эти февральские дни, когда уже сбежал Волжин, а он как бы оставался на месте, он предложил членам Синода объявить, что участники, значит, манифестации, вообще волнений, отлучаются от церкви. Все они православные, и многие хорошие православные.
Куда делся русский дух, когда
церкви громили? Так вот, погодите, ну церкви еще в это время никто не громил, все ходили к обедне. Так вот, на это первоприсутствующий, то есть первенствующий член Синода, митрополит Владимир, священномученик, посоветовал этому князю Живахову заняться своим делом, а советы свои оставить. И надо сказать, что это был воистину голос церкви. Следующий состав синода в этом отношении был абсолютно преемником прежнего. Например, вот один из самых-самых простеньких фактов. А сейчас скажу, погодите. Один из самых простых фактов. Например. Известно, что в 5-7 году некоторые священнослужители были лишены сана за свои реальные или предполагаемые политические убеждения, когда церковь считалась частью государства. Как только церковь была отделена от государства, а это еще акт временного правительства, апрельское постановление 29 апреля 17 года. Священный синод, где яйца несут. Так вот, во всяком случае, национальные, так сказать, национальные предания, национальные черты отчасти ведь и воспитывались. Ведь в сущности Александр III был окружен славянофилами и даже городу отпустили. Ну, недолюбливал царь Победоносцева, но и его непосредственные воспитатели изо всех сил пытались привить ему все русское. Не в этом дело. Понимаете, еще раз вам напоминаю, уже в 1712 году явление Божией Матери на Соловках схемонаху Иисусу уже предрешила и советскую власть, и сыновецкой лаги особого назначения. А теперь давайте все-таки переходим к нашему последнему вопросу, а именно реакция церкви на отречение царя и вообще на все события конца февраля и начало марта. Да, что вот на этом, что вот на этой горе, которая еще ничем не была, вот на ней нужно основать Голгофско-распятский скит, и что она убелится страданиями несчастливыми. Итак, значит, еще во время февральских перестрелок был такой князюк Живахов, как-то нечаянно проскочивший в товарищи прокурора Синода и оставивший дурацкие воспоминания. Конечно, я их тоже изучала. Ужасные, ну что вы. Особенно там, где ведь невежда был круглый, особенно где там он пытался оспаривать апостола Павла, что нет власти не от Бога. Так вот, во всяком случае, вот этот факт достоверен. То есть как раз в эти февральские дни, когда уже сбежал Волжин, а он как бы оставался на месте, он предложил членам Синода объявить, что участники, значит, манифестации, вообще волнений, отлучаются от церкви. А ведь все они православные, и многие хорошие православные. Так вот, на это первоприсутствующий, то есть первенствующий член Синода, митрополит Владимир, священномученик, посоветовал этому князю Живахову заняться своим делом, а советы свои оставить. И надо сказать, что это был воистину голос церкви. Следующий состав Синода в этом отношении был абсолютно преемником прежнего. Например, вот один из самых-самых простеньких фактов. А сейчас скажу, погодите. Один из самых простых фактов. Например, известно, что в 5-7 году некоторые священнослужители были лишены сана за свои реальные или предполагаемые политические убеждения, когда церковь считалась частью государства. Как только церковь была отделена от государства, а это еще акт временного правительства, апрельское постановление 29 апреля 17 года, священный синод постановил предоставить всем священнослужителям, которые были лишены священного сана за их политические убеждения, войти в священный синод с ходатайством о пересмотре дел и о восстановлении в священном сане. То есть, извините, это разные вещи. Как бы сказал патриарх Филин, то есть патриарх Тихон и про иммигрантов, за политические убеждения, да. Как сказал он и про иммигрантов, что они вольны в политических убеждениях, но они не могут от имени церкви свои убеждения высказывать. Так и тут. Убеждения сами по себе, а священническое служение само по себе. Это разные вещи. И... Да может быть! Как раз на этом отчасти и рассчитывал князь-то Живахов, но для членов Синода Божья правда была дороже. И другой, тоже простенький, так сказать. И другой пример. Вот, пожалуйста, разрешено священным Синодом совершить обряд церковного отпевания над могилой казненного по приговору суда за политические убеждения в 14 году Петра Пяткина, то есть мирянина, который перед казнью был исповедан и приобщен. Опять-таки, разные вещи. То есть Синод абсолютно не откликнулся на это предложение. И, собственно, неучтиво и, так сказать, строго отказал. А вот в апрельские дни новый состав Синода, обращаясь ко всей всероссийской пастве, то есть к клиру, к архипастырям, пастырям и благочестивым мирянам Русской Православной Церкви, упоминает только
про отречение царя, как вообще про какой-то прошлогодний растаявший снег и как бы, не, так сказать, не о том, прошлогодний снег уже растаял. Пишет, сказано так. Давно уже в умах русских людей жила мысль о необходимости созыва Всероссийского поместного собора. И вообще, для устроения нашей церковной жизни на незыблемых началах, данных божественным основателем и главою церкви, Господом Иисусом Христом, в Священном Писании и в правилах святых апостолов, святых вселенских и поместных соборов и святых отец. То есть то, что вот называется Священное Писание и свод канонических правил. То есть подразумевается, что и были таки попраны. Происшедший у нас государственный переворот, в корне изменивший нашу общественную и государственную жизнь, обеспечил и церкви возможность и право свободного устроения. А перед этим, начиная с 1905 года, весь синодальный период называли Вавилонским пленением церкви. Дальше. Заветная мечта русских православных людей теперь стала осуществима, и созыв поместного собора, возможно, в ближайшее время, делается настоятельно необходимо. То есть никакого, не то чтобы траура, да, никакого, ни тени сожаления. Но, друзья мои, ведь это как раз и есть православные традиции. Вспомните историю Византии, ну, скажем, свержение Рима. На следующий день все тот же патриарх Тарасий миропомазывает и коронует нового императора. Все! То есть церковь лояльна всякой власти, которая по независимым, так сказать, обстоятельства и недоведомыми Божьими путями оказываются наверху. Все. Только большевики, которые уж, так сказать, слишком круто взялись, некоторое время, мы будем об этом говорить, некоторое время они как бы подобились отвержения церкви и даже соборные анафемы, которые, однако же, патриархом Тихоном, осуществлявшим всю полноту церковной власти, в 23-м году была снята не номинально, а благодатно, ибо получили все епархии указания власти поминать. Другое дело, что только митрополит Сергий имел твердость заставить всех выполнять распоряжение, потому что распоряжение патриарха Тихона кто хотел исполнил, кто не хотел проигнорил. Но это уже лекции будущего. Но сейчас я только хочу как бы ввести вас вот в это единое русло церковно-государственных отношений. Надо сказать, что как раз в этом смысле иконоборческий период все время должен у вас как-то лежать в столе, по крайней мере, если не на столе. Так вот, надо сказать, что вообще церковь лояльна любой власти. Власть тех и воинстве, это формула Сергия. Да, власть тех и воинстве, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это формула Сергия. Что же касается формулы Поместного собора, то там тоже была выработана формула поминовения власти следующая. Еще мою, а всем, еже во власти суть, да внушит им Господь благое о святой церкви своей. То есть какая-то форма молитвы за власти стала с самого начала и прибывшей. Вот это, собственно, и... А я говорю, что анафема, хотя и касалась властей большевиков, то, но ее нет, ее на литургии не повторяли совсем. И, в, кстати говоря, анафему повторяют только раз в году, в день торжества православия. Но здесь ее повторить не успели, поскольку эта анафема была безымянна, то получилось так, что ее никто не принял на свой счет. И получилось так, что как бы она была, а как бы неизвестно для кого была. Потому что там было сказано, что запрещаем вам приступать к таинству, но большевики продолжали крестить детей, венчать, и даже разводиться церковно. Она фактически не выполнялась. И первый, кто ее нарушил, сам патриарх. Например, ну вы знаете, что он, например, благословил на эмиграцию Максима Горького. То есть Максим Горький тоже был в числе чад. Командарм Шиловский, значит, пришел хлопотать развод для своей будущей жены, Елены Сергеевны Ниёловой, урожденной Нюрнберг. Она вошла уже навсегда в историю русской литературы под фамилией своего третьего мужа, то есть Булгакова. Это будущая Елена Сергеевна Булгакова. Да, будущая третья жена Булгакова. Так вот, за вторым-то мужем она была за командармом Красной Армии, и поскольку у нее был первый муж в прежние годы, то развод зависел от патриарха, развод он тут же дал. Выходит дело, самые командиры, так сказать, Красной Армии законно венчаются в церкви, а эти самые большевистские главы, типа Каменева, крестят детей, а комом был Александр Блок, как мы упоминали на литературе. И уж не говоря о том, что когда во время перестрелок в Москве большевики, значит, приходили к власти в вооруженном восстании, то были убиты с обеих сторон и юнкера, защищавшие временное правительство, и большевики, которые, значит, добывали власть.